Бронька. Как рассказывала впоследствии Анна Марковна, Симку прибила в московский двор волной какого-то переселения еще до войны. Извозчик выгрузил ее тощую, длинноносую, в завинченных вокруг худых ног чулках и больших мужских ботинках, и, громко ругаясь, уехал. Симка, удачно отбрехиваясь вслед и крутя руками, как ветряная мельница, осталась посреди двора со своим имуществом, состоящим из огромной пятнастой перины, двух подушек и маленькой броньки, прижимавшей к груди меньшую из двух подушек, ту, что была в розовом напернике и напоминала дохлого поросенка. Заселив к неудовольствию у прочих жильцов в каморку при кухне и вынудив тем самым разнести по комнатам хранившийся там хлам, главным образом дырявые тазы и корыта, она не вызвала к себе большой любви будущих соседей, обитателей одного из самых ветхих строений сложно разветвленного двора. Но операцией руководил управляющий домами Кузьмичев, однорукий негодяй и доносчик, и все смолчали. Какой прок Кузьмичеву было заселять в каморку Симку, так никто и не узнал, но явно не за Симкину красоту. Видимо, она как-то удачно заморочила ему голову, на что, как выяснилось, она была большой мастерицей. Симка вымыла общественной тряпкой пол в каморке. Тряпку в жилистых руках она держала с нежностью и твердостью профессионала. На просохший пол поверх газет положила свою пухлую перину и обратилась к соседке Марии Васильевне с коренным вопросом. «Послушайте, Мария Васильевна, а вообще где здесь живут интеллигентные люди?» Мария Васильевна, разгадав молниеносный извилистый вопрос, прямым ходом направила Симку к Анне Марковне. Через несколько минут Симка сидела перед белой скатертью, держа в руках синюю кобальтовую чашку с золотым ободком. А бедная Анна Марковна, сочувственно кивая нарядной серебристо-курчавой головой, так что вспыхивал синий огонек то в одной, то в другой длинной мочке, прикидывала, сколько и чего надо дать просительнице, и как одновременно оградить себя от ежедневных покушений простодушной нахалки. Тончайшее взаимопонимание было полным, ибо Симка, рассказывая о своих заключениях, отчасти вымышленных, виртуозно обходила подлинные события, оставляя то незаполненный пробел, то темную цензорскую выморку, а Анна Марковна тактично не задавала тех вопросов, которые могли бы расстроить приблизительное правдоподобие повествования. Достоверным было лишь то, что Симка, похоронив мужа, сбежала из доморощенного Сиона, раскинувшегося на берегах Амура, невзирая на все препоны властей, начальств и небесных сил. Через некоторое время Симка вынесла от Анны Марковны небольшое приданное, в котором было все, от керосинки до мелкой пуговицы. Одновременно с этим Симке было дано понять, что в случае необходимости она может обращаться за помощью, но к чаепитиям ее приглашать не собираются. Симку это вполне устраивало. Как ни странно, она быстро вписалась в общественную жизнь. Двор принял ее, оценив острый язык и совершенно непривычный вид скандальности, с оттенком добродушия и готовности посреди самого крутого соседского междоусобия заливисто рассмеяться, обхватив руками грудную клетку, в которой самым выдающимся местом был мощный и костистый, как у старой курицы, киль, и тряся рогатым узлом, завязанного над лбом платка. В карьере ее тоже наблюдался, если не взлет, то рост. Она по-прежнему была уборщицей, но из конторы управления домами она перешла сначала в заводы управления, а потом уже перед самой войной ее взяли в наркомздрав. В работе она была азартна и неутомима, начинала свой рабочий день в 6 утра на казенной службе, потом бежала домой кормить дочку, а потом еще справлять уборку мест общего пользования чуть ли не в половине квартир соседнего, приличного, постройки начала века и заселенного ИТРовцами дома. Так вертелась она с 5 утра до поздней ночи и жила не хуже других. Самой удивительной Симкиной чертой было непомерное тщеславие. Она нахваливала свою половую тряпку, сшитую из мешковины лучшего сорта, развешивая весной для проветривания свою необъятную перину. Она раздувалась от гордости так, как будто на веревке перед ней качалась по меньшей мере соболья шуба. Она превозносила своего покойного мужа, лучшего из покойников. Даже полное отсутствие зубов в собственном рту она рассматривала как интереснейший факт, достойный, если не восхищения, то удивления. Главным пунктом, возносящим ее над всем прочим человечеством, была ее дочь Бронька, которая незаметно росла, лежа животом на подоконнике при подвального окна и разглядывая круглогодично меняющийся куст сирени и неизменно обтрепанные штаны мальчишек, пробегавших мимо окна в поисках неизвестно куда улетающего деревянного чижа. Бронька была и впрямь существом особенным, нездешним, с какой-то балетной летучей походкой, натянутым, как тетива, позвоночником и запрокинутой головой. Материнского нахальства не было в ней и следа. Взгляд ее был всегда вверх или мимо. Первыми бросались в глаза рыжеватые, растительно-пышные волосы, да низкий, изысканный фигурной скобкой очерченный лоб. И лишь потом, при особо внимательном рассмотрении, видна была вся прочая ее красота, собранная из мелких неправильностей, чуть под углом поставленных прозрачно-белых передних зубов, немного приподнятой верхней губы и таких больших светло-желтых глаз, что, казалось, они сдавливали переносицу и простирались до висков. И ко всему этому обаятельно-сонливое выражение, как будто она только что проснулась и пытается вспомнить ускользнувший сон. На групповой школьной фотографии 47-го года 12-летняя Бронька не смотрит в объектив. Она отвернулась. Видна лишь часть щеки и толстая колбаса косы, скрученной над ухом. Раздельное обучение уже ввели, но формы еще не узаконили. Одетый разномастно, но опытный взгляд определит одну общую особенность. Все в перешитом, в комбинированном, в перелицованном. Впрочем, две девочки в передничках старорежимного покроя. Это Бронька и внучка Анны Марковны, преданный по гроб жизни гимназическим представлениям о мире, заслуживающим глубокого, но запоздалого уважения. Ирочка в соответствии с идеалами бабушки, в темном платье с белым воротничком, имитирующим грядущую форму, Бронька, в шерстяной кофточке и сатиновых нарукавниках. Все дети мелкие, недокормленные, толстяков нет. Про нарушение обмена веществ стало известно позже, в более сытые, бескарточные времена. Бронька стоит немного боком, и заметно, что под фартучком ее проросла вполне заметная возвышенность. Через 2 года в 7-м классе Бронька была с позором изъята из школы чуть ли не на последнем месяце беременности. Как это не смешно, беременность Броньки, классная руководительница Клавдия Дмитриевна, старая дева с черной круглой гребенкой в макушке, заметила раньше, чем дошлая Симка. Симку вызвали в школу и оповестили. Симка исследовала и убедилась. Ее визг и вой оглушил ко всему привычную Котяшкину деревню, так поэтически назывался двор. Звуковая партитура действия, развернувшегося в Симкиной каморке, включала в себя, кроме проклятий на общедоступном русском языке и малопонятном еврейском, все возможные вокализы на «а», «о» и «у», звон стеклянный и грохот металлической посуды, а также треск кое-какой мебели и шлепки оплеух. Справедливости ради надо сказать, что Бронька звуков никаких не издавала, что в конце концов так обеспокоила соседей, что они вломились всем миром. Облили Симку водой, увели белую совершенно бесчувственную Броньку, а потом поочередно и хором стали внушать Симке, что дело житейское, со всеми случается, и не надо так уж убиваться. Анна Марковна, посетившая знаменитое родительское собрание с бурным обсуждением, самоотверженно заменив свою дочь, женщину слабого здоровья, которую тошнило от одного только приближения к школе, на вопрос внучки Ирочки относительно Броньки сухо ответила, что у Броньки будет ребенок, и больше в школе она не появится. При этом Анна Марковна так поджала губы, что стало понятно. Никаких увлекательных подробностей Бронькиной биографии сообщено не будет. Беременность свою Бронька доносила, не выходя из каморки, но когда родился ребенок, как ни в чем не бывало, Она вылезла с младенцем на прогулку. Она стояла в палисадничке, чуть левее крыльца, с ребенком в руках, и прогулка ее продолжалась ровно полтора часа. Первое время дворовые мальчишки пытались высказать ей свое отношение к происшедшему, а также делали разнообразные предложения, связанные с посещением чердака или сыроюшки. Но Бронька поднимала свои прозрачные глаза, бесстыдно и снисходительно улыбалась, и никогда не удостаивала их ответом. Она и прежде была молчалива, малообщительна и по-своему независима, а теперь она и с матерью почти перестала разговаривать. Для Симки это было дополнительным мучением. Она долго пытала дочь, кто осчастливил ее потомством. В душе она лелеяла облегчительную версию изнасилования. Но Бронька молчала, как скала, не проявляя никакого смущения. Это приводило Симку в полную ярость, но ничто не могло поколебать этого несколько даже слабоумного спокойствия Броньки. Пожалуй, выражение ее лица можно было назвать счастливым. Рождение ребенка вместе с нераскрытой тайной отцовства отнюдь не разрушило Симкиного тщеславия. Мальчик, которого назвали Юрочкой, вышел в другую породу, темненький, сероглазый, и Симка, восхищаясь его правильной миловидностью, все всматривалась в его черты, надеясь уловить сходство. С кем — неизвестно. Поведение Броньки как до рождения ребенка, так и после было безукоризненным. Она и раньше не толклась по подворотням и чердакам, не заглядывала в голубятни к проворным молодцам в повернутых назад козырьками кепках. А теперь при младенце она пролетала своей балетной походкой в магазин, когда ее посылала за чем-нибудь мать, и совсем уж бегом неслась обратно, боясь оставить младенца без своего личного присмотра на лишнюю минуту. Вечерами обычно она сидела в своей клетушке на кровати, и если не кормила, то просто любовалась спящим сыном. Симка, проникаясь иногда взбалмошным сочувствием к одиночеству дочери, гнала ее из дому. Пошла бы, что ли, в гости к подружкам, но Бронька пожимала плечами и отказывалась. Те школьные девочки, с которыми она недавно ходила в 7-й класс, смотрели на нее издали округлившимися от ужаса глазами и вовсе не испытывали желания поддерживать с ней отношения. Только отважная Ира подошла однажды к прогуливающей ребенка Броньке и попросила разрешения на него посмотреть. Бронька отвела от лица сына простынку, и ее бывшая одноклассница восхитилась. Вот это да! Хорошенький какой. И ушла, смутно размышляя о том, что при всем ужасающем стыде такого события ребеночек очень симпатичный, а Бронька принадлежит отныне к миру более серьезному, чем тот, в котором пребывают теорема подобия треугольников, выборы бучком и скакание через кожаного козла. Для своих 14 лет, принимая во внимание общую оголтелость того времени, Ира была девочкой не глупой, хотя дружить ей с Бронькой было совершенно не о чем. К тому времени, как мальчик Юрочка пошел и стал лепетать своей бабой и мамой, обнаружилось, что Бронька опять крепко беременна. Симка на этот раз не устроила скандала, но произвела строгое разыскание. Она унизилась до того, что расспрашивала Марию Васильевну, не ходит ли кто к Броньке, пока она, Симка, на работе. Соседки, обсудив и осудив на кухонном собрании всесторонне Бронькино поведение, все же единодушно признали, что мужиков к себе Бронька не водила. По крайней мере, никто ее на этом не накрыл. Вела она себя при этом так тихо и скромно, так смирно и безразлично выслушивала полагающиеся ей всякие слова, что общаться с ней соседям было неинтересно, пожалуй, ее даже жалели. Так или иначе, родился второй мальчик, в точности похожий на первого, тоже темненький, смугловатый, с серыми круглыми глазами. Бронька, вместо того, чтобы рвать на себе волосы, была совершенно счастлива, играла с детьми, как молодая кошка с котятами. Кормила младшего грудью, не отказывала иногда и старшему. Он был умненький и, отсосав дочисто после младшего брата остатки молока, говорил спасибо. С самого рождения младшего Юрочка воспылал к нему нежным чувством, которое с годами нисколько не умалялось. Дети были улыбчивыми, ласковыми, соседи их любили и баловали, чем могли, жалея Симку и дуреху Броньку, кто совал пирожок, кто печенье. Виктор Петрович Попов, старый фотограф на пенсии, проживавший одиноко в 18-метровой, самой большой в квартире комнате, иногда пускал их к себе играть. Они садились на полу, на мелкорисунчатом красном ковре, а он вырезал им из черной бумаги зверей и велосипеды. Абронька опять стала беременная. Симкина еврейская душа, закаленная в тысячелетних огнях и водах диаспоры, вкупе с собственным дважды переселенческим опытом, не выдерживала этого наваждения. Дочь приносила что ни год по ребенку, ни одного мужика не было и в помине. Симка выбивалась из сил, стала попивать. Теснота в каморке была такая, что Симка с двумя детьми спала на своей знаменитой перине, а Бронька ставила себе раскладушку на кухне, возле двери каморки, и спала там, привязанная за ногу веревкой, которую Симка, отроду не читавшая Боккаччо, держала в своей крепкой руке. Третья Бронькина беременность, уже всем заметная, не ослабляла тщетной материнской бдительности. Новенький Бронькин сын Гришка родился в день ее рождения, когда ей исполнилось 17 лет. В отличие от старших своих братьев, он был болезненным и крикливым. Бронька до года не спускала его с рук. Он несуразно двигал ручками, кривил обиженно рот, и Симка прикипела к нему душой. Старшие Юрка и Мишка целыми днями вертелись на кухне, пока старуха Кротова не вылила однажды на Мишку кастрюлю горячего супа. С этих пор Бронька перестала выпускать их на кухню, и если погода была плохая, они сидели в комнате старого Попова, который вырезал им из черной бумаги целый мир, населив его диковинными безымянными зверями, читал сказки Андерсена и никогда не проявлял ни усталости, ни раздражения. Младшенький постепенно выправлялся, хотя ходить стал поздно, после полутора лет, и задерживался немного в развитии. Бронька возилась с ним больше, чем со старшими, но ее усиленные заботы о детях не помешали ей в положенный срок забрюхатить. Соседи уж и удивляться перестали такой детородной способности. Симка же к рождению очередного внука стала относиться с той же неизбежностью, как к смене сезона. Последний сын Броньки, Сашка, был того же смугло-сероглазого образца. Родился он незадолго до смерти старого фотографа, и в самый день похорон Симка, Бронька и четверо детей после небольших поминок и крупного кухонного скандала, разразившегося по поводу самовольного вселения Симкиных потомков в бывшую поповскую комнату, въехали туда и зажили по-царски. В первый же вечер подвыпившая Симка кричала на кухне Броньки, моющей под краном детские бутылочки. Молока у нее на четвертого не пришло. «Шлюха ты, Бронька, шлюха! Я с молоду одна из-за тебя осталась. Ты думаешь, я замуж выйти не могла? Рожай, рожай, не стесняй себя. На 18 метров этого гороха вон сколько уложить можно!» И плакала, стряхивала со щек слезы. Бронька дернулась, бутылочки звякнули о металлическую раковину. Руки ее пошли вверх, она вся запрокинулась и упала на цементный пол. А потом Бронька успокоилась. Младшему исполнился и год, и три, и Юрочка уже пошел в школу, в ту самую, с которой его когда-то выгнали вместе с матерью. Школа была уже не раздельно полой, а общей. Девочки ходили в гимназических формах, мальчики были стрижены наголо, и только некоторые, богемы и вольнодумцы, от молодых ногтей, обрекшие себя на противостояние обществу, носили прозрачные, как рыбий хвост, чубчики. Учился Юрочка у тех самых учителей, которые учили, да ничему хорошему не выучили его непутевую мать. Бронька пошла работать в булочную уборщицей. При булочной была пекарня. И кроме зарплаты Броньке давали хлеба. Сколько съест, и четверо ее ребят на этом припеке росли один в одного, рослые и крепкие. Даже болезненный Гришка выровнялся, и были они ровные, как дети одного отца. Во дворе среди сверстников они верховодили. Да и как было противостоять их братскому фаланстеру? Время от времени отворялась форточка, и Симка хрипло кричала: «Юрка, Мишка, Гришка, Сашка, домой!» И была какая-то смешная музыка в этом гортанном выкрике. Теперь Симкина тщеславие кормилось от этих исключительных, таких удачных, таких талантливых, слава богу, и таких умных, боже мой, и здоровых, тьфу-тьфу, не сглазить мальчиков. Потом настали новые времена. Казалось даже, что именно с Котяшкиной деревни они и начинались. Ходили слухи, что ее снесут. Симка, пронырливая Симка, еще загодя устроилась работать в райисполком уборщицей. Какая-то комиссия перемерила ей комнату, и оказалось, что в ней не 18 метров, а 17,8, и стало приходиться меньше 3 метров на человека, и они получили трехкомнатную квартиру раньше всех, еще до всеобщего выселения. Никто не верил, пока Симка не повезла соседей на эту самую Вятскую улицу, за Савеловским вокзалом, куда ходил трамвай прямо от Новослободской, и показала эту самую квартиру даже в ванной. Первое время Бронькины мальчики часто приезжали в старый двор, а потом привыкли к новому, да и старый стал меняться. Ветхие строения, дровяные сараи и голубятни сносили, жильцы разъезжались. Кончились последние остатки провинциальной Москвы с немощенными дворами, бельевыми веревками, натянутыми между старых тополей, и пышными палисадами с бамбуками и золотыми шарами.